14 марта в рамках празднования Дня православной книги в информационно-библиотечном центре Екатеринбургской епархии перед студентами Миссионерского института выступил прозаик, журналист, наш земляк Дмитрий Геннадьевич Шиваров, ведущий рубрики «Календарь русской поэзии» в российской газете, автор очерков «Добрые лица», составитель антологии русской поэзии «Тихая пристань». Дмитрий Геннадьевич рассказал о своей новой книге, которая вскоре выйдет в серии «Жизнь замечательных людей». «12 поэтов 12-го года», так она называется. И на этой встрече Дмитрий Шиваров рассказывал о героях своей книги. Жуковский, Батюшков, Вяземский – все эти имена мы знаем, хотя мало представляем себе, какое отношение имели эти поэты к войне 12-го года. А вот имена Ивана Дмитриева, Андрея Кайсарова, Петра Шаликова, Сергея Марина, Александра Чичерина нам и вовсе не знакомы. И вот на встрече с писателем можно было увидеть прекрасные благородные лица поэтов 12-го года, полководцев. Судьбы многих из них причудливым образом переплетались, и некоторые из этих историй услышали участники встречи. А мы предлагаем вашему вниманию вторую часть рассказа Дмитрия Геннадьевича Шиварова о героях его книги. Первая часть прозвучала в минувший четверг.
Есть замечательный современный исследователь войны 12-го года. Она работает в музее «Панорама. Бородинская битва» в Москве. Сейчас, кстати, этот музей был на реконструкции, и если кто-то давно там не был, то вы будете в Москве, обязательно там побывайте. Там много нового в этом музее. Так вот, историк Лидия Ивченко, которая работает в этом музее, тоже на эту тему... Она размышляет так, почему наша память письменная так скудна в 12-м годе. Она говорит, каждый, кто изучает эпоху наполеоновских войн, сталкивается с тем, что русские участники событий менее плодовиты в мемуарном наследии, чем французы. Более того, их воспоминания почти не содержат тех ярких деталей, которые присущи рассказам ветеранов наполеоновской армии. Эту бумажную войну российские ветераны, безусловно, проиграли. Но, во-первых, русские офицеры были победителями, им не надо было оправдывать своих поражений возвышенными причинами. Во-вторых, их разоружил сам император Александр I, призвав к смирению. Не нам, а имени твоему. Кстати, во время вступления союзников в Париж французы сразу отметили существенную разницу в психологии офицеров двух армий, русской и наполеоновской. Мы слышали, как молодые русские офицеры рассказывали в самый день их торжественного вступления в Париж о подвигах своих, как о делах, в которых они были предводимы промыслом Божьим. Себе они предоставляли только ту славу, что они были избраны орудием его милосердия. Они описывали победы свои без восторга. И вот по судьбам поэтов, о которых я рассказываю, это тоже видно. Вот Батюшков, он прошел же всю войну до Парижа, а до этого еще две войны. Вообще удивительно, что человек, знавший, что он гений, что его призвание – поэзия, он ни разу не отсиделся дома ни от одной войны. Он мог не идти, ни одну из этих военных кампаний в него бы никто камень не бросил. Но вот тем, наверное, они и отличаются от нас, вот то поколение и наше поколение, и современное, что они, от, судя по отечеству, себя никак не отделяли. Они не могли себе представить, что они могут остаться и не защитить Отечество. Тот же Батюшков, ведь он с трудом попал на фронт уже. Он участвовал только в зарубежном походе, потому что его бедность, а у него был очень маленький доход с имения, он даже не мог себе лошадь приобрести, он не мог себе амуницию приобрести. И он долго ждал возможности пойти на войну. Он страшно переживал, он болел просто от этого, что как же так, мои... ровесники сражаются за родину, а я отсиживаюсь. И вот Батюшков, он называл себя простым ратником. А ведь он был адъютантом генерала Николая Николаевича Раевского, одного из славнейших генералов. И Батюшков был рядом с ним во всех битвах. Но удивительно, что ни одной царапины не получил Батюшков в своем походе до Парижа. Вот Господь его как-то особо хранил, особо совершенно, это вот совершенно очевидно по его судьбе, это вот такой яркий пример заступничества. Да, вот тут возникает, наверное, вопрос, а вот насколько, может быть, вы спросите, насколько вообще они были воцерковлены, насколько они понимали ну да, что надо вот благодарить Бога, насколько часто они вспоминали об этом, насколько часто они молились. И вот тут как раз отличия с нами очень небольшие. Вот из всех поэтов, которых я назвал, я не могу сказать, что вот кто-то из них был каким-то особо воцерковленным человеком. Они никогда ни в письмах, ни устно эти вопросы, они считались, ну, настолько сокровенными, что это не, как-то не обсуждалось. Не было принято демонстрировать свою приверженность церкви, вере. Там. И реальность ситуации была такова, что французская революция, которая прошла по Европе, она докатилась до России не только огромным количеством французских книг, на которых все были воспитаны, но и равнодушием таким к вере. Собственно, нельзя сказать, что вот кто-то там каждый воскресенье, допустим, был в храме. Это считалось данью такой простонародью. Считалось, что вот народу это надо, а нам это вот как бы не совсем надо. И только после войны 19-го года дворянство как-то повернулось и увидело свою родную веру православную и церковь как-то по-новому. Хотя юность, вот допустим, Жуковского, Кайсарова, она не была какой-то атеистической и не церковной. Просто на этом не было сделано какого-то особого акцента, но, может быть, это и хорошо. Они как-то не пережили периода острого такого богоборчества, атеизма. Они всю жизнь искали Бога. И 15-летними мальчишками, вот Жуковский, Кайсаров и еще несколько ребят на рождественские каникулы были отпущены домой. И вот это 1800 год. И вместо того, чтобы поехать домой, они едут в Троице-Сергиеву лавру, мальчишки, подростки. Зачем они едут? Слушать митрополита Платона, проповеди. Эти проповеди среди молодежи были очень популярны. Это был человек очень горячего и современного для того времени слога. Он был миссионером очень хорошим, его как-то слышала молодежь. И ребята, вместо того, чтобы ехать отдыхать, отмечать Рождество, они едут в Троице-Сергиеву лавру, там отстаивают долгие службы, дожидаются проповеди митрополита Платона, потом все это обсуждают. И когда Кайсаров и Жуковский проходили через горящую Москву вместе с армией нашей, то они зашли в Кремль и в Успенском соборе, где уже служба закончилась, литургия утренняя, и только такие отдельные свечки, кое-где еще огоньки были видны, был ли повсюду разбросан мусор, там бечевка упаковочная, потому что вывозили святыни. И вот они там преклонили колени, и они там молились очень сокровенно, и об этом вот только такие у них глухие упоминания, потому что я еще раз говорю, что они были очень целомудренны в отношении своей веры и никогда из этого не делали литературу. Так и батюшка. У него первое такое сильное религиозное переживание было, вот никогда не угадайте где, оно произошло с ним в Англии. Он возвращался в Россию через Лондон и прожил в Лондоне около месяца. Это уже вот в 1814 году, летом, после победы над Наполеоном. Он изучал английские нравы, ему очень нравился уклад жизни, быт англичан. И вот он там попал в англиканскую церковь, его поразило клироспение детей, женщин, их лица. Он там вот первое такое у него сильное религиозное переживание, при том, что вот ему было 30 лет, но в России с ним ни разу такого не случилось. И он вспоминал, что он вот с Богом встретился в Англии. Ну вот так вот бывает в жизни. Вернувшись домой, он в 1815 году вместе со своей тетушкой Екатериной Федоровной Муравьевой поехал на поклонение Тихвинской иконе Божьей Матери. Вот он поехал в Тихвин. И это паломничество тоже было для него крайне важным, потому что он предчувствовал уже свое заболевание душевное. Это было наследственное заболевание, которое сразило его мать, потом сестру, и вот в конце концов и он не смог устоять. душевное тяжелое заболевание, которое в ту пору лечили какими-то зверскими способами, я имею в виду какие-то ванны, там еще что-то. И почему-то никто тогда не задумывался о каких-то духовных путях к исцелению. Может быть, только вот какие-то очень простосердечные люди могли бы это подсказать. И они подсказали это, судя по всему, Константину Николаевичу. Он очень хотел уйти в монахи. Он чувствовал свое монашеское призвание. Ведь он никогда не был связан брачными узами. Он всегда был одинок. И ничто монашеству... У него были просто большие еще обязательства перед сестрами, которых он часто помогал, им содержал. Но когда он почувствовал болезнь, он стал рваться в монастырь и написал даже Александру Первому потрясающее совершенно письмо, где он просит отпустить его на Соловки. Но дело в том, что в то время уже слухи о его болезни уже достигли императорского двора, и императору сказали, что это проявление его болезни, что человек хочет уйти в монахи. Настолько это было необычно вообще для того времени, что дворянин, гениальный поэт, известный на всю Россию, на пике своей славы, выпустив только что опыты в стихах и прозе, изумительную свою великую книгу, и вот вдруг он хочет уйти в монастырь. То есть это сочли проявлением его болезни и увезли по западным курортам лечиться. И тут уже, конечно, сослагательного наклонения в истории быть не может, но почему-то вот в душе верится, что а вдруг вот этот путь духовный, монашеский, он, если не привел бы к исцелению, но, может быть, как-то затормозил ту душевную, психическую болезнь, которая его поразила. Сергей Никифорович Марин, именно не Марин, а Марин, и произносится его фамилия, он очень обижался, когда его Марином называли, он Марин. А дело в том, что его предки из княжества Сан-Марино, поэтому фамилия именно Марин у него. Это предшественник Дениса Васильевича Давыдова. К сожалению, имя Давыдова всем известно, а то, что его учителем был вот этот изумительный русский поэт и офицер, он кадровый военный, вот, пожалуй, из всех русских поэтов Марин, Давыдов были вот единственными профессионалами армейскими. Все остальные были людьми штатскими. Вот. Он после кадетского корпуса прошел всю военную карьеру, дослужившись до генерал-лейтенанта. В Бородинской битве он был генерал-адъютантом при Петре Ивановиче Багратионе. Причем к этому времени он прошел несколько войн. В Аустерлицком сражении он получил две пули в грудь, картечью была ранена голова, руки. Он был весь изранен насквозь, просто буквально. Одну пулю достали, одна пуля так у него в груди и осталась. После этого он еще вот участвовал в войне с Наполеоном. И эта пуля аустерлицкая, она так его, в общем, и погубила. Он умер в феврале 1813 года, не дождавшись вот известия о нашей победе и не узнав о том, что русская армия входила в Париж под Преображенский гимн, марш, Преображенский марш, автором которого был Сергей Никифорович Марин. Вот вкратце судьба этого изумительного человека. Он поддержал именно Дениса Давыдова, его первые опыты. И когда вы прочитаете его стихи, вы увидите, откуда вот вышел Денис Давыдов, его гусарская романтика, его гусарская тема. Алексей Николаевич Бахметьев. В судьбе этого генерала пересеклись судьбы двух русских поэтов, а именно Константина Николаевича Батюшко и Петра Андреевича Вяземского. Дело в том, что Петр Андреевич Вяземский попал на Бородинское поле благодаря Милорадовичу, который взял его себе адъютантом. Но надо понимать, что у генералов на Бородинском поле адъютантов было много. И некоторых адъютантов, так сказать, утром посылались, и к вечеру только можно было ждать их возвращения. Поэтому одним из адъютантов был у Милорадовича Петр Андреевич Вяземский. И вот Милорадович дал распоряжение о движении корпуса Алексея Бахметьева передать это известие, этот приказ. Он просил Петра Андреевича Вяземского, тогда 22-летнего поручика. Вяземский, который вообще на лошади три раза сидел в жизни и пику в руках никогда не держал, и был кивер, ему два раза он терял кивер свой на Бородинском поле. И, в общем, он был близорук еще к тому же и крайне не умел. Но вот какое было благородство людей тогда. Никто не акцентировал внимание на слабостях, а вот мальчишку неумелого, близорукого, вот как на Божью волю Милорадович послал. Хотя Вяземский мог не доскакать туда. И приказ этот Бахметьев мог не получить. Но почему-то все уверены были вот как-то тогда... Люди меньше сомневались и больше верили. И вот прискакал Вяземский к Бахметьеву, передал приказ. И Милорадович сказал уже Вяземскому: ты уж не рискуй больше, обратно не возвращайся, будь при Бахметьеве. И Вяземский остается при замечательном генерале Бахметьеве. Кстати, к тому времени тоже уже израненному в войнах. Он хромал очень, у него было плохо с ногами. И он только на лошади мог передвигаться. И вот только двинулся корпус Бахметьева, рядом Вяземский. И падает ядро, лошадь Бахметьева падает, и в крови падает и генерал. Вяземский был рядом и первым стал оказывать ему помощь, а корпус весь пошел дальше. То есть там пыль, дым, град этих ядер, поэтому Вяземский остался при Бахметьеве и помог его вытащить с поля боя. И спас его, потому что если бы... чуть-чуть небольшое промедление, он бы истек кровью. У него, ему оторвало правую ногу полностью. Вот. Дотащили до лазарета генерала. Вяземский потом уже вернулся на поле боя, а Бахметьев был увезен на лечение в лазарет, и в конце концов он оказался в госпитале в Нижнем Новгороде. А в Нижний Новгород было эвакуировано пол Москвы, вернее, почти вся Москва оказалась в Нижнем Новгороде. И там был в эвакуации и Константин Николаевич Батюшко. И так вот получилось, что один поэт спас генерала, а другой за ним ухаживал в госпиталь. Батюшко посещал Бахметьева, зная его через общих знакомых, они очень сдружились, Бахметьев ему рассказывал очень интересные истории своей жизни. Батюшков читал ему свои стихи, отвлекал его всячески от страшных болей. И они вместе стали мечтать попасть на войну. И Бахметьев говорит, что: Константин, ты не уходи на фронт, я тебя вот выздоровлю, возьму тебя в адъютанты, ты больше никому не просись. Будь спокоен, я выздоравливаю. И это говорит человек, который уже без одной ноги, и неизвестно вообще, встанет ли. И он был настолько уверен, что он обязательно будет на фронте. И вот Батюшков тоже свято в это верит и ждет, когда Бахметьев поправится. И ждет, но уже наступает вот, февраль-март 1813 года, а еще не участвовал в сражении Батюшков. И в конце концов Бахметьев пишет рекомендательное письмо Раевскому, своему другу, генералу Николаю Раевскому, что: пожалуйста, возьми Константина Николаевича Батюшкова к себе в адъютанта, он тебя не подведет. И Батюшков отправляется, армия уже переходила нашу границу, он догнал в Праге наши войска, и в Праге представился Раевскому Батюшков. И вместе с ним вот проделал этот огромный поход. Но вот мало того вот этих вот пересечений с судьбами Бахметьева, с судьбами двух поэтов, Бахметьева врачи, конечно, не отпустили никуда, он продолжил службу после войны генерал-губернатором в одной из западных наших областей. И что удивительно, Батюшков возвращается в 1814 году осенью, возвращается в Петербург и получает свое назначение по службе в адъютанты Алексея Николаевича Бахметьева, вот, и едет туда, где служил Бахметьев. Вообще был достойнейший, очень честный, правдивый, красивый человек. И вот под его крылом Батюшков прослужил 2-3 года, до тех пор, пока он не уволился в отставку. Князь Петр Шаликов. Вот до недавнего времени считалось почему-то, что в Москве, которая была захвачена Наполеоном, в это время не оставалось ни одного литератора. Но вот князь Петр Иванович Шаликов, поэт, редактор журнала «Аглая», грузин по национальности, он Шаликолидзе на самом деле, Он тоже служил в армии в юности, но в пору 12-го года ему уже было за 40 лет, он был обременен семьей, и он просто по бедности своей не успел вывести семью из Москвы. И поэтому он всю оккупацию, полуторапочти месячную французскую, он провел в Москве. То есть он был свидетелем и пожара Москвы, и все, что там произошло. Но интересно, что он оставил первые воспоминания вот о событиях войны 12-го года и о событиях в Москве, написал именно Петр Иванович Шаликов. Он опубликовал их уже в 1814 году, вышла книжечка об этих событиях. Причем они очень скромно написаны и без всякой агрессии к французам или вообще к оккупантам. Это удивительно, как вот москвичи пытались переварить эту оккупацию. То есть вот он входил в контакт там с польским комендантом, который отвечал. Он жил на Пресне, и там то, что сейчас Красная Пресня, вот этот район. И там был комендантом польский генерал, пожилой. И вот этот генерал приходил к нему домой, Шаликов к нему ходил. Они говорили о литературе, о поэзии, об истории, о детях, там, обо всем. И Шаликову удавалось смягчить какие-то там указания, приказы, иногда кого-то спасти удалось. Шаликов посещал театр, который работал, французский театр в Москве. И удивительная такая проникновенная очень сцена в воспоминаниях, как москвичи со слезами провожают французский театр. Французская армия уходит, и уходит этот театр. И не то, что какие-то проклятия там этим французам, а наоборот, вот жалко, что там же девушки, женщины, актрисы. И Шалику как-то было очевидно, что никто живым вообще не вернется. То есть он уже такой был человек в возрасте, и он в этих воспоминаниях пишет, как вот уговаривал он кого-то из них остаться, но они боялись остаться, что их здесь убьют, хотели они уйти вот со своими соотечественниками, а мы знаем, что эти соотечественники почти вот все полегли там по дороге. Вот. Вообще отношение для нас в 20-21 веке, отношение к тому, что вот называется врагом, оккупантом, оно совершенно было нам сейчас непонятным и загадочным. То есть, вот сейчас я вспоминал Милорадовича на Бородинском поле, он все приказания давал на французском языке. То есть, звучала на Бородинском поле в основном французская речь. Ну, где-то там солдатам отдавали приказания на русском языке. И, как правильно пишет Вяземский, что наши генералы прекрасно знали французский язык, и это не мешало им быть русскими патриотами. Вообще, мы сейчас вот иногда преувеличиваем влияние такой негативной западной культуры, как мы говорим. Вот сейчас влияние англосаксонской в основном культуры. Но вот это была, вот эпоха была засилья настоящего, страшного, которое нам даже представить сложно, французской культуры. Когда все образование, воспитание, когда в доме было воспитание дворянских детей, только французское и было с французами. И даже после войны 19-го года сестра батюшкова из Вологды пишет брату в Петербург, вернувшемуся с войны: найди мне француза, мне нужен вот воспитатель для моих детей. Только что война, только что эти французы жгли, резали, убивали. И дворянка русская считает, что лучшее воспитание может дать француз. Батюшков ей пишет письмо за письмом, пытаясь разбудить в ней патриотические чувства. Что как же так, что же у нас вообще, да я давай я тебе найду любой другой национальности, но давай только не француз. Это нация парикмахеров, это лжецы, это, в общем, он всячески выводит на чистую воду. Он говорит, давай лучше его отдадим в благородный пансион, тогда он еще работал, давай я его отвезу в этот благородный пансион, мальчик будет учиться с русскими учителями в русской обстановке. Но вот понимаете, вот как нет одного решения правильного, так и вот в этой ситуации, вот эта история с этим мальчиком, племянником батюшкова, показывает нам лишний раз, что вот иногда наши благие намерения и наш какой-то праведный гнев, он оборачивается какими-то совершенно обратными результатами. Да, забрали этого мальчика, в конце концов, из Вологды, из-под крыла матери. Отдали, правда, неблагородный пансион в Петербурге, но тоже в очень хорошее заведение, где, кстати, ну, учились дети высокопоставленных наших министров, военных, очень хорошее заведение. Но мальчик в Петербурге попал в злачную среду в подростковом возрасте, загулял, попал там на гауптвахту, еще куда-то. В конце концов он спился и погиб в Петербурге. А может, действительно, найдите этого француза и в Вологде, и под крылом матери, и, может быть, он бы получил-то и воспитание, жив остался. А вот сердце, видимо, материнское чуяло, что надо его оставить при себе. А Константин Николаевич хотел тоже добра. Он хотел воспитать племянника в хорошем учебном заведении и дать ему патриотическое воспитание. В результате человек погиб. То есть вот какого-то одного решения для всех случаев и одной модели воспитания. И вот влияние французской культуры совершенно не помешало нашей армии победить Наполеона. А может быть, даже наоборот помогло. Наши генералы хорошо знали психологию военных, их тактику действий. И эта возможность не помешала им оказаться победителями. Вообще, вот почему-то вот, заканчивая эту книгу, я пришел к какой-то странной такой мысли, на которой, если у вас у кого-то есть ответ, может, вы мне объясните. Но я не понимаю, вот, почему в нашей истории повторяются вот такие волны жаркого увлечения чужой культурой. Ну, допустим, вот была французская такая волна на протяжении почти полувека. Потом была, ну, не такая уже широкая, там, англомания. Потом было увлечение Германией. Потом вот пришла такая англосаксонская, американская волна увлечения культурой. Но эта волна почему-то, она нас не сближает с этим государством. Политики, а наоборот его отталкивает. Только мы прониклись французской культурой, французы пришли к нам с мечом. Только мы там прониклись немецкой культурой, значит, начались войны с Германией одна за другой. Хотя, да, мы прекрасно, нам, то есть, зная немецкую культуру, мы тоже там разбирались в их тактике, понимали их действия. У нас не было недостатка в переводчиках с немецкого. Ну и сейчас, вот на протяжении последних 20 лет, проникнувшись американской культурой, так сказать, это нас сблизило с Америкой. Наоборот, посмотрите, как они к нам относятся. То есть, казалось бы, мы, хотя мы очень многое восприняли, мы лучше знаем их там кинематограф или книги, иногда даже, чем сами американские дети, наши подростки. Вот. Но вот какое-то есть, вот что-то есть вот для меня, например, философски непонятно, почему часто приятие чужой культуры вызывает потом какой-то конфликт. Возможно, может быть, так мы наставляемся свыше, что не надо быть обезьянами, не надо обезьяничать, и все-таки надо жить своим умом. Возможно, это вот такие уроки нам даются. Не знаю, у меня ответа на этот вопрос пока нет.
А вот в этой книге будут стихи поэтов?
Да, там будут приложения, и каждого из поэтов можно будет найти в конце книги. Вот того же Сергея Марина, которого мало знают. Вот Андрея Кайсарова, допустим, тоже очень мало знают. Ну, вообще, я говорю, вот Кайсарова сохранилось буквально 3-4 стихотворения. Немного, в том-то и дело. Марина сохранилось довольно много, и он, да, он даже он не издавался. Он издавался очень интересно. К нему был такой короткий интерес после Великой Отечественной войны. И его немножко издали в 1946-1948 году. С тех пор снова не издавали. Лирика его, она очень такая веселая, гусарская, настоящая такая. Притом есть у него, конечно, и любовные стихотворения, и послания друзьям, но они очень, знаете, они вот не могли еще даже советскую цензуру пройти. Не дело не в лексике, а в том, в духе, который свободолюбивый, такой независимый, и в стилистике он не ориентировался на литературную норму. Вот в чем дело. Он, зная 3-4 европейские языка, он внутри стихотворения переходил на итальянский, французский, потому что дворяне того времени, офицеры, они все это понимали. И у него вкрапление есть, вот непонятное для современного читателя. Это была нарочитая смесь нижегородского с французским. То есть вот это так-то как раз взрывоопасная такая, очень интересная. И он, мне кажется, был талантливее, чем Денис Давыдов. Он был эрудированнее, талантливее. И очень жалко, что Давыдов затмил его в нашем сознании. Он поддержал его первый опыт, и он его, так сказать, ввел в литературу. И у Давыдова есть просто такое внутреннее цитирование. И кто знает Марина, он узнает эти невольные цитаты у Давыдова. Чичерин, Саша Чичерин, его стихов не найдено. Вот интересная история. Да, я рассказываю о поэте, Да, но остался его дневник. Изумительно поэтический дневник, изумительного стиля. То есть он погиб в 19 лет, мальчик. 19 лет он уже ушел. Но то, что он был бы серьезным поэтом и писал талантливые стихи, можно сослаться тут на авторитет Жуковского. Жуковский читал его стихи, он поддерживал его опыты и даже обещал его напечатать в журнале, но не успел, и стихов не сохранил. Но то, что Саша Чичерин, он погиб в сражении под Лейпцигом, где погиб, кстати, вот поэт, тоже очень малоизвестный, друг батюшкова, Иван Петин, выпускник благородного пансиона, полковник гусарский, погибший в битве под Лейпцигом. И вот единственное его изображение – это то, что нарисовал батюшка в своем блокнотике. И осталось буквально несколько его стихотворений, относящихся ко времени пансиона, а более поздних не сохранилось. Хотя известно, что он много писал. Вот, поэтому вообще поэтов вот в этой книге, антология есть, которую я вам показывал, поэты 1812 года, из фонда редкой книги, там 53 поэта, опубликованы их произведения. И, конечно, о многих мы или не слышали, или не знали. Сейчас очень интересно, что эта книга, думали, что ее составлял Жуковский до недавнего времени. А по последним исследованиям оказалось, что ее составлял князь Николай Михайлович Кугушев. А Жуковский только ему рекомендовал материал. Потому что там вот так, столь скромны были люди, что вот эта антология, не подписан составитель. А она же вышла вот по горячим следам. Она вышла в Москве, которая только восстанавливалась после пожара. И она печаталась, еще в Париж не вошли, а уже антология это печаталась, вот как быстро. Поэтому там есть и шедевры, есть и слабые стихотворения. Но это, конечно, первоисточник для нас. Вот там просто весь спектр литературных откликов на войну 12-го года, поэтический.
Вы слушали вторую заключительную часть рассказа Дмитрия Геннадьевича Шуварова о героях его новой книги «12 поэтов 12-го года», которая вскоре выйдет в серии «Жизнь замечательных людей». Напомню, что Дмитрий Шуваров выступал перед студентами Миссионерского института 14 марта в рамках празднования Дня православной книги в информационно-библиотечном центре Екатеринбургской епархии.
Дев ласкать и гривы своих коней, своих коней в одной невероятной скачке вы прожили свой краткий век, и ваши кудри, ваши бачки, и ваши кудри, ваши бачки засыпали.